Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за могущество и власть Твою. И я молю Тебя, да обновится милость Твоя сегодня для искупленных Твоих на месте всем, чтобы нам можно было подняться на вершины для нас недосягаемые и погрузиться в глаголы вечной жизни, которыми, облегшись, мы могли разрушить все козни дьявола в жизни святых Твоих. Я призываю Тебя, Дух Святой, на это место, чтобы Слово Твое могло распространиться в нашем естестве, и чтобы мы могли его постигать силою Твоею и премудростью Твоею. Мы склоняемся в поклонении и прославлении нашим пред Тобой, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие, 20 глава. Когда ты пойдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Предписание для тех, кто пойдет на войну. Конечно же, начиная эту главу, я хочу сразу сделать аналогию, что сегодня Церковь Христова рассматривается Богом как воинство, как полки со знаменами. И нам сегодня также предстоит воевать, и Церковь всегда имела брань. И не всегда воевала, всегда имела, быть может, какое-то учение, которое не способно было сделать ее воином, но и всегда был священный остаток, который прекрасно воевал и прекрасно отстаивал позиции Евангелия, позиции чистоты и святости на этой земле. Когда ты выйдешь на войну, здесь речь идет о людях, которые вступят в Ханаан. И Слово Божие говорит, когда ты пойдешь на войну, они находятся еще вне пределах Ханаана. Кто мог воевать? Хотя апостол Павел и сказал, что оружие воинствования наше не плотские. Это будет оружие Божие, духовное оружие, мы будем о нем говорить. Но я хочу сделать аналогию, что не все могут воевать. И Слово Божие как в Старом, так и в Новом Завете, хотя и призывает всех христиан к бою, называя их армией, но не все могут воевать. Израильское войско – это не все израильтяне, это избранные израильтяне. Не все могли быть воинами, воинами могли быть только мужчины. И мужчины, достигшие 20-летнего возраста. До 20 лет и мужчины не могли быть воинами. Следовательно, когда я говорю об этом, Церковь должна прекрасно понимать, что некоторые люди, как только покаялись, сразу стали воевать. Это иллюзия войны. Они еще не знают на самом деле, что такое война. Для того, чтобы воевать, нужно родиться от Духа. Рождение от воды не дает никакого права и никакой возможности противостоять силам Духа, противящейся нам. Потому что противник наш дьявол, и вы не можете противостоять ему, родившись от воды. Для того, чтобы противостоять духу злобы, нужно родиться от Духа. И поэтому в Священном Писании рожденные Духа представлены людьми, которым исполнилось 20 лет. И тогда только начинается настоящая война. Настоящая война начинается, когда тебе 20 лет, когда ты знаешь, что такое всеоружие Божие. Когда ты знаешь, что такое армия, что такое дисциплина ее. Никакой воин, пишет апостол Павел, не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Здесь явно речь идет о том, что воином может быть только тот, кто освобожден от гражданской жизни. Ты не можешь угодить военачальнику, если ты связываешь себя делами житейскими. Все мы связаны житейскими делами. Мы люди семьи, семейные. Можем ли мы воевать? Для того, чтобы воевать, нужно быть не связанным с семьей. Слово Божие говорит, имеющий жену, как не имеющий, имеющая мужа, как не имеющая. Только те могут воевать. Следовательно, речь идет о людях, которые ожидают его явления. Это относится к ним. Только они могут настолько увлечься явлением Иисуса Христа, что для него прекратило назначение в этом мире все, и житейское больше не играет роли для него. Он живет, исполняет свои обязанности, как никогда раньше. Но тем не менее, он не связан этой суетной жизнью, потому что Священное Писание предписывает отношение к семейной жизни вполне дисциплинарное, вполне божественное, но тем не менее мы должны быть от этого освобождены в духе, для того, чтобы принадлежать к войску Божию. Мы должны знать, что такое всеоружие Божие. Не только средство защиты, но и как средство нападения. Если я буду читать дальше, когда вы приступите к сражению, как может человек приступить к сражению, когда он не имеет всеоружия и не знает, из чего оно состоит? Мы уже говорили, что всеоружие Божие. Апостол Павел написал это к Ефесянам. Он там пишет: «Для сего примите всеоружие Божие, чтобы вам можно было противостать в день злой и все преодолевшее устоять». И он говорит, что мы должны принять. И говоря всеоружие Божием и об этом злом дне, Слово Божие вот что говорит об этом злом дне, что этот злой день наступает именно тогда, когда нам нужно бороться. Это начинается сразу, когда мы будем бороться со своей душою и так дальше. Мы будем об этом говорить. И он здесь говорит, что наша брань не будет идти против крови и плоти, но будет идти против начальств и мироправителей, которые не имеют плоти и крови. Здесь начальники и мироправители в Ханаанской земле имели плоть и кровь. Но воины Христа, они будут бороться не против плоти и крови, хотя будут встречаться и с плотью и кровью. Дело в том, что Дух действующий будет действовать в сынах противления. Мы имеем не одно место Писания, а много мест Писания, что Дух этот будет действовать в сынах противления. Апостол Павел во 2 главе пишет: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим», это послание к Ефесянам, 2 глава, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления». То, что Он господствует в воздухе, как будто бы нас, то есть это не мешает нам, ну и пусть себе господствует, до тех пор, пока мы не подумаем о явлении, и нам не нужно будет сбросить его оттуда. Но дело в том, что он действует, и действие его будет оказано в сынах противления. И эти сыны противления будут уничтожать всяческим образом явление Иисуса Христа. Они будут противиться и будут отстранять, и будут перемешивать все, чтобы святые не знали, где им все-таки нужно бороться. Вы знаете, что израильская армия состояла из 4 армий. И помимо 4 армий, что каждая имела отдельное знамя. Южная армия, северная армия, западная армия, восточная армия. У каждой армии был свой символ на знамени. Помимо того, были знаки у каждого колена, у каждого отряда, свои собственные знаки. И каждый воин должен был знать, во-первых, знамя своей армии, во-вторых, знак своего отряда. Вы представляете воина, который не знает вообще, под каким знаменем он сражается. Он не знает, когда приходит битва, и рог трубит, что готовьтесь к бою, представляете солдата, который начинает бегать или же становиться к любому отряду. Он не знает, где ему становиться. Сегодня церковь приблизительно, она совершенно не понимает, где ей надо выступать и когда ей надо выступать, кого ей надо защищать и против кого ей надо бороться. Что ей надо отстаивать? На чем ей настаивать и что нужно брать? Вот здесь как раз история народа израильского и повеление Бога откроет нам, что мы должны делать. Я снова возвращусь к оружию, всеоружию Божию. Здесь написано: когда же приступите к сражению, тогда пусть подойдут священники и говорят народу, и скажут ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Это условие для воина. Несмотря на то, что он достиг 20 лет, но тем не менее теперь для всех этих людей 20 лет и до 50 есть вот такое условие, такой устав. Кто может воевать? Кто может вступить в бой? Сошлись все. Что же Слово Божие имело в виду? Здесь оно имело в виду буквальные вещи. Но если я буду рассматривать буквальные вещи буквальными и перелистну страницу и скажу интересные уставы, интересная армия, это мне ничего не даст. Мы должны знать, что сегодня это очень важно для Церкви Божией знать, что Дух Святой никогда не пошлет тебя на войну и не сделает тебя своим воином, если ты построил дом и не обновил его. То есть ты еще не вошел и не живешь в этом доме. Во-первых, прежде чем идти, Бог указал, когда вы пойдете на войну и посмотрите, что там много колесниц, коней и войска больше, чем у тебя, не пугайся. Вспомни, что я, Господь, Бог твой, выведший тебя из Египта. Бог хотел, чтобы мы уповали на то и посмотрели на могущество Божие, как Он выводил нас из Египта. Люди, которые не выходили из Египта, они не смогут воевать, потому что когда они увидят, они испугаются. Но люди, которых Бог вывел, они знают могущество Божие, что выход из Египта сопровождался могущественными чудесами и знамениями, и что победа над Египтом не состояла в доблестном израильском вооружении, а состояла в могущественном вмешательстве Бога в жизнь народа израильского, выведшего его из земли египетской. И Бог говорит: «Вспомни, как я тебя выводил, на войне будет то же, я буду воевать с вами. Так как я выводил вас, мое оружие будет с вами. Я хочу, чтобы вы смотрели на могущество мое, как я выводил вас из Египта». Египет – это не прообраз мира, это прообраз души. Потому что даже находясь в Египте, это были дети Божии, это были дети Авраама, это не были люди мира сего. И, разумеется, их душевное служение было связано со всякими идольскими капищами и со всякими идолами. Они служили Богу, и они служили дьяволу. Потому что они также поклонялись тем богам, которым поклонялся Египет. Но в отличие, они еще поклонялись и всемогущему Богу. Память о всемогущем Боге жила в их, они жили отдельно. Они не были, в общем-то, полностью рассеяны по земле египетской. Они жили в земле Гесем, у них была отдельная земля, хотя и в Египте. Когда мы рождаемся свыше, у нас происходит рождение от воды, и мы вступаем в благую волю Божию. И мы находимся в Египте для того, чтобы избавиться от души. Я знаю, многие сегодня стенают. Есть принципы, есть устав и есть способ избавления от души. И только когда вы избавитесь от души, тогда начнется вот эта битва, о которой здесь написано. Эта битва начнется, конечно, в самом Египте. Вы там уже будете призваны к войне. Итак, здесь говорится, кто построил новый дом и не обновил его. Слово Божие говорит: дом же его мы. Разве не знаете, что вы храм Святого Духа, живущего в вас? Знаете ли, что Дух Святой не входит просто так в человека, пока не построен дом его? Я не имею в виду вот этот храм. Да, Дух Святой будет жить там, но прежде чем жить там, должно быть некое строительство. Новый человек должен быть построен. Храм должен быть готов к принятию Духа Святого. Если не будет правильной истины, проповеданной Евангелием об оправдании, об освящении и о победе в крови Христа, Дух Святой никогда не войдет. Люди получали крещение Духом Святым, но когда Дух Святой входит, он входит в новый дом. И теперь он говорит: «Я не могу тебя призвать на войну, если ты умрешь на войне». Конечно, здесь смерть была. Но имеется в виду, если в этой победе многие, умершие в вере, не получили обещанного. Значит, мы можем умереть, не получить обещанного, но вера наша будет держаться за это обещанное, и мы получим его в вечности. Есть вещи, которые мы будем получать в вечности, есть, которые мы должны получить здесь. И Дух Святой хочет, чтобы мы знали, что Он ни за что не пошлет нас на войну, и ни за что не обрежет нашу жизнь, пока мы не обновим наш дом, пока мы не войдем в него. И мы входим в наш новый дом вместе с тем хозяином дома, которого мы приглашаем к себе, Духа Святого. Потому что Христос сказал определенно, что этот храм будет разрушен, и я создам новый храм через 3 дня. Итак, новым домом, здесь речь идет о новом доме, не о старом доме. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если дом не построен, Бог не призовет вас на войну. И прежде чем думать о войне, нужно подумать о строительстве. Если дом построен, и вы живете в нем, и у вас горит сердце разрушать сатанинские твердыни, тогда Дух Святой скажет тебе, ты можешь. Человек, рожденный от Духа, может строить свой дом. Человек, не рожденный от Духа, не понимает никакого строения. У него есть только теория, догматы и больше ничего. У него есть, быть может, хорошее учение, которое он получил в теологических факультетах. Но теологические факультеты и то, что там преподают, не дает возможности родиться от Духа. Рождение от Духа – это нечто глубокое, где человек себя посвящает Богу и платит соответствующую цену. Если человек не платит никакой цены, а только получает знания, то знания его надмевают. Любовь назидает, знания надмевают. Когда мы знаем принципы, как бороться, как сражаться, мы знаем все оружие Божие, а дальше? Человек никогда не платил цены. Человек никогда не шел на компромисс с собою. Слово Божие сегодня говорит нам о том, что если человек не родился от Духа, он не может ни строить, не может ни воевать. И только рожденный от Духа может построить дом и войти в него, и тогда он может быть призванным. Далее здесь говорится, кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. Если вы пользовались насаженным виноградником, то тогда вы можете идти воевать. Вы знаете, что вино символизирует? Исполнение Духом Святым. Если человек никогда не исполнялся Духом Святым, я не имею в виду исполнение Духом Святым, когда вы чувствуете помазание. Здесь имеется в виду более глубокий смысл. У Давида были исполнители его царских повелений, которые у него служили. И в любое время, когда Давид им что-то говорил, они исполняли. Исполнитель. Исполнитель должен знать волю господина своего и должен знать его голос. Если придет другой, ему скажет, почему ты стоишь, иди и делай. Он может продолжать стоять, не обращая внимания. У него ухо закрыто для голоса другого военачальника или другого хозяина или другого пастора. Он знает только голос своего пастыря и идет за ним. Здесь речь как раз идет о таких людях, которые исполняются Духом Святым и знают голос Духа Святого. Не сверхъестественную силу, не сверхъестественные действия, знамения и чудеса, а голос Духа Святого. Мы уже говорили, апостол Иоанн предупреждал нас в этом, чтобы мы испытывали духов, потому что много появилось лжепророков. Христос предупреждал, что многие придут и будут говорить «это я». Апостол Павел предупреждал, Иуда предупреждал, апостол Иуда. То есть все апостолы в один голос предупреждают, что если мы не сможем разобраться, и я встречаю людей, первый признак, что они не могут разобраться, они говорят «осторожней», чтобы не похулить Дух Святой. То есть они совершенно не могут разбираться, и когда вы говорите что-то об этом действии, они говорят «осторожно, вы можете похулить Дух Святой». И чтобы не похулить, лучше вообще о пророчествах негативно не отзываться. И поэтому они о всех пророчествах, какие бы они ни были, они отзываются положительно. Если я не понимаю, то я не понимаю. Но здесь Слово Божие конкретно говорит для людей, которые понимают. Когда вы понимаете, у вас будет смелость конкретно заявить, что этого Господь говорить не мог. Когда к Езре, к Неемии приходили лжепророки и говорили, так говорит Господь. Он им говорил, Господь так не говорил, это ваш лжепророк так сказал. Он знал волю Божию. Вы должны знать, что может Дух Святой говорить вам и чего никогда не может. И когда вам будет пророчество, вы сразу определите его, это от Духа Святого или это человек сам выдумал. Или это его личное желание, или же это желание дьявола. Практически здесь говорится о человеке, который насадил виноградник. Для того, чтобы исполняться Духом Святым, понимать голос Духа Святого, нужно насадить, нужно поливать, нужно обрезать в свое время, и потом будут плоды винограда, и сделать из него вино. Не просто так приходит новое вино, которое мы получаем. Написано «идите, покупайте без серебра и без золота вино и молоко». Вы знаете, вино и все-таки молоко, и там написано «покупайте». Я не говорю сейчас о молоке, речь идет о вине, потому что оно дает силу. Вино – это сила сама по себе. Оно гораздо сильнее, чем вода, потому что обладает градусом. И вино раскомплексовывает вас. Божье вино раскомплексовывает новые инстинкты, новой жизни, новую силу. Настоящее вино, реальное вино, то есть которое люди пьют от виноградного сока, оно раскомплексовывает животные инстинкты и разврат, и умаляет их настоящую силу. Но вино Божие, исполнение Духом Святым, наоборот, раскомплексовывает, открывает силу Божию в вас. Она сосредоточена, заключена в вас. И именно исполнение Духом Святым – это ключ, когда сила Божия начинает через вас протекать. Когда из чрева вашего начинают течь реки воды живой. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие говорил он о духе, которого имели принять верующие в него. И я говорю снова о личности, а не просто о даре Святого Духа. И только тогда сила Божия начнет у жаждущего человека. Он жаждет, и потому он бросает семя. Бросить семя – это значит заплатить цену. Я могу это семя съесть. Я могу это семя просто хранить и не посеять. Вот почему знание надмевает, потому что люди получают настоящие семена, настоящие принципы, но они не бросают их в землю, они содержат их, и они хвалятся, у меня так много семян. Но человек, который бросил в землю, он не может похвалиться, что у него есть семя. Он бросил их в землю, и теперь у него только одно, он смотрит на небо, даст ли оно дождь. Он молится, чтобы небо дало дождь, и чтобы семя могло принести пользу. Семя, брошенное в землю, если небо не даст дождя, оно останется в земле, не умрет. Но Бог пообещал, если вы будете сеять в правильную почву, я дам дождь вашей земле. И когда придет дождь на вашу землю, это семя принесет плод. Вот о чем речь идет. Люди, которые никогда не платили цену. Вы знаете, для того, чтобы заплатить цену, когда вы получаете семя, чтобы бросить его, это нужно чем-то заплатить. Заплатить, и Слово Божие конкретно говорит, чем заплатить. Заплатить, как мы говорили, оставить суетную жизнь, оставить гражданскую жизнь, житейскую жизнь, которая сама по себе не грех, и перейти на новые параметры, взять воинскую дисциплину жизни. Поэтому я думаю, вы поняли, что здесь речь идет о строительстве, и вдруг мы переходим как на земледелие. Со всех сторон Дух Святой показывает, кто может воевать. И тот, и другой человек, рожденные Духа, они знают, как сеять, и они знают, как взращивать. И еще объявят назиратели и скажут, кто боязлив, нет, кто взял жену, женился или обручился с женою своей, не взял еще ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. Кто же может быть нашей женою? Слово Божие говорит, что в нашем естестве нашей женою является то, что нам подчиняется. Вот, допустим, если мой ветхий человек царствует в моем теле, то в это время я являюсь его женою, и ветхий человек мной правит, он не умер. Значит, здесь говорится о новом человеке, что он является женой. Теперь говорится, кто его не взял? Если ты обручился со Христом, здесь речь идет, я хочу, чтобы мы поняли, если мы обручились, Слово Божие говорит, если мы при живом муже выйдем замуж за другого, то мы будем прелюбодеями. Если мы являемся должниками плоти и хотим иметь союз с Богом, мы являемся прелюбодеями, потому что если плоть царствует над нами, то она является нашим мужем, а мы одновременно хотим иметь что-то со Христом. Это называется прелюбодеянием. У нас два мужа, у нас муж плоть и муж Христос. Закон связывает меня с живым мужем, с живой плотью. Я не имею в виду вот эту плоть. Я имею в виду должников плоти. И Слово Божие говорит, что такое плоть? Умертвите земные члены ваши. Блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, корысть всевозможную. Вот что нужно умертвить. Это есть ветхий человек. И если это господствует надо мною, во мне есть вот этот новый человек. Но этот новый человек, он является женою и подчинен ветхому началу. Но когда он не будет больше подчинен ветхому началу, он будет подчинен Христу. И тогда в моем духе я могу господствовать над моим телом. И когда я буду господствовать, тогда мое ветхое тело из мужа станет женою. Я хочу показать, что после смерти ветхого человека он восстает снова. Душа Богу нужна. Упраздненная ветхая природа умирает, и тогда я беру ее, и она уже может служить Богу, она уже освященная, святая, освященная кровью Агнца, и теперь я духом моим господствую над моим телом, господствую над моей душою. И если я проявляю господство, то это является моя жена. То, над чем я господствую, то, над чем я проявляю власть, является моей женою. Если я могу господствовать над своим телом, над своими страстями и над своими похотями, это говорит о том, что значит я являюсь мужем. И вдруг человек имел, шел к этому, платил цену для того, чтобы расстаться с ветхой природой. И уже подошло это, но он еще никогда не жил с нею, он только обручился. Он уже чувствует вот эту свободу от плоти, от греха, но он еще никогда не жил с ней. Он никогда не жил еще свободой, законами Духа жизни во Христе Иисусе. Он уже близко подошел, он настолько в них верит, он уже обручился. И закон Духа жизни освободил его от закона греха и смерти. Но на самом деле он еще не жил свободной жизнью праведника, он только подошел к этому. Бог никогда не призовет такого человека на войну с демонами, потому что ему нужно жить женою своею. И таких людей Бог призывает. Теперь далее. Еще не все. Он говорит, и пусть пройдут и скажут, если кто боязлив и малодушен. То есть боязнь и малодушие приходит к человеку из-за недостатка знания и веры. Или же приходит из-за недостатка того, что он взирает неправильно, неправильно смотрит. Вы знаете, 12 соглядатаев, они одинаково смотрели на этих великанов. Но когда они пришли, мы увидели, что они не одинаково смотрели. Одни смотрели на этих великанов со своей точки зрения. А два человека, Иисус Навин и Халев, смотрели на великанов с Божьей точки зрения. Они не смотрели и не мерили себя, какие они и какие великаны. Они смотрели и рассматривали себя в своем Боге, который вывел их могущественной рукою. И они смотрели, какой Бог и какой этот великан. И поэтому они великанов видели саранчой. А эти себя видели саранчой перед великанами. Вы видите, что значит собственное мнение людей? А я так не понимаю, а у меня есть свое мнение. Вот эти люди с собственным мнением, у них будет совершенно другая точка зрения. То, что вы будете рассматривать саранчой, которая может вам достаться на съедение, они будут рассматривать великанами, а себя саранчой, который их, то есть как съедобное, что их вот-вот могут съесть, и будут плакать и говорить, Боже, что делать? Как идти дальше? Что делать? Кругом развал. Мы не устоим. Боже, что делать? Народ полностью находится под грехом. Но вы знаете, когда мы смотрим все с точки зрения Божией, мы смотрим и видим церковь, формирующуюся. Она формируется, она сходится под свои знамена. Мы видим ее величие и могущество. Мы не замечаем греха в церкви в это время. Мы замечаем, как что-то великое и могущественное начинает идти передислокация войск божественных. И когда мы видим что-то, мы не пугаемся. Говорят, вот, что происходит. Но мы знаем, что происходят великие вещи. Мы видим глазами Духа другое, когда мы стоим на точке зрения божественной. Несмотря на то, что Бог призвал нас, и Он хочет, чтобы мы правильно смотрели, чтобы мы смотрели, как Бог вывел нас из Египта, какой Он был могущественный и сильный. И самая сильная империя Египта сдалась. Она не смогла устоять. Вот что хочет Бог, чтобы мы увидели. Когда появятся такие боязливые, Он говорит, скажет им, если есть такие, то возвращайтесь к себе домой. Это значит, вы не призваны к бою. Таких людей нужно отстранять от служения. Они не могут служить нигде. Пусть они протирают свои юбки и свои платья. Вы скажете, но мы тоже протираем. Нет, есть люди, которые сидят спокойно и воинствуют. Есть люди, которые выходят сюда, поют, либо проповедуют, но они трусы. У них есть страх. И Слово Божие говорит о них, если они, будучи боязливыми, выйдут сюда, то что они сделают? Они приведут в робость сердца братьев. И чтобы они не привели в робость сердца братьев, то он сказать им, возвратитесь домой. Когда они возвратятся домой, быть может, они увидят там, когда братья победят, они придут в храм и увидят, и к ним придет сила и могущество. Пусть они возвратятся домой. Это говорит о том, чтобы воевать с дьяволом, никогда не терпите в своей среде человека паникера, паникующего, который смотрит, зрачки расширяются, он боится. Отстраняйте такого человека от боя. В бою, в молитвенной атаке должны присутствовать люди мужественные, которые не боятся умереть. Вы знаете, смерть возможна. Здесь он не пугает нас. Он говорит, на этой войне возможна смерть, не духовная смерть. Израильтяне во время боя не умирали духовной смертью. Бог отзывал их. Вот, они были патриотами. Иногда, не защищая кого-то, падали и защищали другого. Но в настоящем духовном бою никто не может пасть перед дьяволом. Никто. Если мы будем иметь все оружие Божие, мы подойдем к этому немножко позже. Никто не может пасть. Мы всегда окажемся победителями. И Слово Божие говорит, когда выйдете вы на войну, то первый, кто должен выйти на войну и сообщить, это священник. Он должен выйти перед отрядами, перед полками израильскими и сказать им, кто такой Бог. Скажите, недостаточно, если они сами прочитают? Это говорит о том, что сатана нападает на тело Христа. Иногда нам кажется, что он нападает на каждого отдельно. Хотя это так и бывает, но невозможно отдельно напасть на меня, если я в теле. Как только сатана на меня нападет, Бог отнимет у кого-то сон, и кто-то будет плохо ночью спать. И мое имя придет ему на разум, и он не сможет больше спать, и он встанет с кровати и начнет обо мне молиться. Или как с кем-то что-то произойдет, я не смогу спокойно спать, я буду молиться об этом человеке, я буду воевать. Это говорит о том, что мы в теле. Если вы чувствуете, что вы иногда плохо спите, и приходит на память вам кто-то из святых Божиих, знайте, что вам нужно немедленно молиться. Если вы чувствуете какую-то тревогу, и никто не приходит на память, а тревога не уходит, значит, вам нужно молиться на иных языках. До тех пор, пока тревога уйдет и пойдет словословие. Значит, Бог скрыл от вашего ума, но открыл вашему духу какую-то тревогу в теле. Когда вы чувствуете тревогу, и нет никаких условий или ничего, чтобы возбуждало вас, вы думаете, от чего бы это? Не смущайтесь и не ждите, и не говорите: «Дух Святой, открой мне». Если Духу Святому надо открыть, Он откроет вам сразу. Начинайте воевать, становитесь на колени или ходите и провозглашайте во имя Иисуса Христа. «Дух Святой, я не знаю, о чем ты молишься, я не знаю, что ты побудил меня, но да придет победа твоя, и все, что ты хочешь сделать, сделай». Я провозглашаю, и начинайте молиться на иных языках. Когда вы будете молиться на иных языках, вы совершите победу. Быть может, откроет вам Бог когда-то здесь эту победу, но многие вещи вы узнаете в небесах. Когда предстанут ваши победы, и вы войдете как триумфальный победитель, вы будете удивляться. Вам скажут: вы победили вот это и вот это. Когда? Господи! И Он покажет вам, когда вы были послушны и тревогу не оставляли в себе. Никогда не ходите с тревогой, молитесь всегда. Но если вам известна личность, за которую вы тревожитесь, тогда Бог доверил это и вашему уму. Тогда молитесь умом и молитесь духом. Но когда Бог не доверил уму, молитесь только духом. И Он говорит о том, что должен выйти священник. Здесь уже ясно, что священник почувствует эту войну. И он начнет вам говорить во время войны, когда нужно выступить: встаньте, будьте мужественны, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Их может быть очень много, много коней и колесниц. У нас нет ни коней, у нас нет ни колесниц. Но не ужасайтесь, у нас есть Бог, которого нет у них. У них есть идолы, у них есть бесы, у них есть Вельзеул, а у нас есть Бог богов, Господь господствующих. Не ужасайтесь. Бог, который вывел нас из Египта. И когда вы вспомните, как Бог выводил вас из Египта, как Он потрясал вашу душу, тогда вы ободритесь и скажете: я смогу наступить на голову змея, и вы окажетесь победителями. Теперь далее. Слово Божие говорит: священник, когда скажет, тогда надзиратели пусть пойдут по стану. Этого еще недостаточно. Нужно, чтобы надзиратели пошли по стану. Нужно, чтобы особые люди между собой говорили и укрепляли друг друга. Ходили по стану и говорили: не бойтесь, мы победим, как ходили Халев и Иисус Навин. Моисей уже сказал, Аарон уже сказал свое слово, но теперь пошли в стан эти 12, и двое из них говорили: мы победим, но 10 стали говорить: мы не победим. И такие надзиратели бывают, которые слышат голос священника и голос Божий, но начинают смотреть со своей точки зрения и говорят: а у меня своя точка зрения, я так не понимаю. Я не понимаю, я не согласен полностью с этой проповедью, с этой мыслью. Когда вы так не понимаете, значит, у вас уже есть собственная точка зрения, независимая от тела. И когда она независимая от тела, то вы обязательно попадете в категорию противников. Как раз сатана переработал вас. Потому что, я повторяю, мы будем сейчас об этом говорить, мы будем воевать не просто с духами. Но эти духи войдут в сынов противления, а эти сыны противления – это никто иные, как те же надзиратели, которые будут ходить и ослаблять сердца народа Божьего. И говорить, мы не сможем пойти и не сможем завоевать. Я буду говорить, что мы должны завоевывать. Но когда все это произошло, тогда Слово Божие говорит, тогда поставь им военачальников. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников вожди народу. Одно из главных достоинств воина – знать своего начальника и быть готовым подчиниться ему. Это значит, во время боя вы забываете о собственном мнении и не предлагаете, позволь, я заляжу там, а ты иди оттуда. Вы подчиняетесь начальнику, он говорит, иди заляжь там, а я пойду оттуда. Не вы ему говорите, а он вам говорит. Вы подчиняетесь с точки зрения начальника, потому что раз он начальник, Бог будет открывать что-то вашему начальнику. И он поведет вас в бой. Тогда поставь им начальника. Вы знаете, что Бог всегда присутствует с начальниками. И голос начальника, даже животное отличает от голоса простого воина. Слово Божие говорит о лошадях. Раньше бои были в основном на животных. Не было еще этих железных машин. И написано, что конь издалека чувствует крики вождей и понимает и разбирает их, и он возбуждается от этого. У коня нет страха. Конь – это символ войны. Для нас это, быть может, непонятно, но конь возбуждается от крови и возбуждается от криков военачальника и чувствует под собою седока, и он готов, достаточно только воину поводья немножко повести, и конь бросается прямо в гущу сражения. И, быть может, умирает там, но бросается туда. Слово Божие хочет, чтобы этим конем мы были сами. Чтобы мы бросались точно так же в сражение и чувствовали крики вождей. И в основном устремлялись не на воинов, а на вождей. Как только вы убьете вождя, считайте, что войско и этот отряд остался без руководителя, его легко можно взять и делать с ним все, что угодно. Потому что, запомните, в мире врага настолько все подчинено иерархии, они совершенно не могут сами собой управлять, ни один демон сам собой не управляет. В природе ни одного демона нет самоуправления. Это только у человека есть. У демонов это нет. Они настолько подчинены своему начальству, своей власти, если вы схватите их военачальника и свяжете сильного, вы можете свободно расхищать все имущество. Все эти демоны уже ничто не то есть они уже ничем не могут угрожать вам, они сделались ничтожеством, связан их начальник. И в духе это настолько было важно во время боя. Филистимлян было гораздо больше во время Саула, чем израильской армии. И их ротоборец был гораздо сильнее любого ротоборца в Израиле, кроме, конечно, одного. И когда Давид вышел и убил Голиафа, то вы знаете, что случилось с филистимлянами? Написано, дух их упал. Потому что их дух, их сила была в одном ротоборце, в Голиафе. И когда Голиаф был убит, и голова с него снята, и Давид поднял голову и с мечом Голиафа крикнул израильтянам «Вперед!», то все израильское войско уже не страшилось. Они знали, убит главный вождь. И они все бросились, и хотя их было немного, они произвели сильное опустошение в стане филистимлян и имели величайшую победу. Я хочу, чтобы мы поняли принцип. Если кто вначале не свяжет сильного, не может войти в дом тот. Мы часто воюем с демонами, мы воюем, но Бог хочет, чтобы мы слышали крики вождей и выходили наша брань не против плоти и крови, но против начальств. В первую очередь вам нужно победить начальство власти и мироправителей, пишет апостол Павел, а потом уже и против духов злобы под небесами. Но против духов злобы под небесами вам будет очень легко сражаться, вы будете их брать в плен, свободно. Почему? Потому что вы мироправителей взяли в плен. Вы взяли начальников и властей, которые ими управляли. И зачастую эти начальники находятся в сынах противления, которые сидят среди нас, поют с нами и молятся с нами и проповедуют с нами. Они не находятся в других церквах, они находятся с нами, повторяю, это те, которые расслабляют сердца друг друга, которые, когда слышат проповедь, веры, они начинают говорить о неверии и говорят, что да, это так написано, но на самом деле это так нет. Или да, это только там будет, это не здесь, или это так понимать нельзя. Как говорится, это слишком далеко вы пошли. Вы думаете, что? Что все, что он говорит, этот ваш пастор, это правда? Посмотрим. И вы вместе с ними, принимая их точку зрения, принимаете нейтралитет. То есть вы не против пастора, но вы не против этого человека. Вы решили взять нейтральную сторону, пойти отсидеться и посмотреть. Хорошо, пойдите отсидитесь. Некоторые уже отсиделись. Может быть, уже достаточно сидеть. Посмотрели, победа произошла. И следующая победа тоже произойдет. Почему? Да потому что не на силу меча или коня мы уповаем, но на силу Божию. Потому что мы не смотрим, что у нас есть. Мы смотрим, кто стоит за нами и кто ведет нас в бой. И посему Слово Божие говорит, что для воина очень важно быть в подчинении. Если воин не в подчинении, это оккультная обремененность, жестокая, и этот воин сразу становится воином другого армейского порядка, другой армии. Вот как интересно мы можем воевать. Тогда было явно видно две армии, а сейчас настолько все слилось, и тем не менее в духе они точно так же находятся в противоположных станах. Сатана старается воинов Христовых сделать своими воинами, а Дух Святой тоже так пытается возвратить своих людей, которые по обману сатаны и по лжи его сделались противниками истины. Они противятся истине, как и Ани и Иамри, которые противились Моисею. Неужели они не видели, что Моисей послан Богом? Зачем нужно было бросать им свои жезлы и вводить в заблуждение фараона и его придворных? Зачем? Они прекрасно знали, что Моисей – это посланный Богом человек. Но они сказали, мы не знаем, какой у него Бог, у нас точно такой же Бог, смотри. И их жезлы также пошли. И нужна была война, чтобы жезл Моисея, змей Моисея пожрал эти жезлы. И тогда они не смирились. До тех пор, пока, наконец, язвы были на них, и они не могли устоять, и тогда они признали, это перст Божий. Мы против этого уже не можем устоять, но это было поздно. Зачем противиться истине? Зачем противиться Богу? Это не есть воин Христов, который противится военачальнику. И тогда выбери им военачальников. Теперь далее. Когда подойдешь к городу, стих 10, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Вы видели когда-нибудь людей, идущих на войну, которые приходили бы к городу и предлагали мир? Если уже они пришли воевать, то они пришли воевать. Предложи ему мир. И если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жены, детей и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов сих народов. Здесь речь идет о врагах, которые не находятся в Кананской земле, народы, которые не живут в Кананской земле. Имеется предписание, когда ты пойдешь воевать к ним и осадишь их. Я хочу сделать ударение на слове «осада», чтобы мы успокоились и долготерпели в этой войне. Иногда нам кажется, что война должна происходить, и мы любим, конечно, такие поединки, бои. Во имя Иисуса Христа! Раз! По мановению волшебной палочки, и победа! Вперед и дальше! Но когда вы подходите к городу и осаждаете его, осада – это долгая война. Осада – это вы окружили город, и он не может больше никто выходить и входить. И люди, которые живут в нем, начинают расходовать свои боеприпасы, которые там, пищу, воду, и, наконец, у них ничего не остается. Они приходят в бессилие, а вы устраиваете вал против них, окапываете, отрезаете все коммуникации, и иногда держат под такой осадой год, два, три, четыре. Вы знаете, сколько Навуходоносор держал Тир под осадой? 13 лет. 13 лет, и Бог говорит, воины стерли все плечи, потому что они не воевали, они строили осаду, они таскали тяжести, они рыли рвы. Но они, говорит, делали это для меня. Бог сказал, что Тир должен быть уничтожен. И Навуходоносор со своим войском исполнял волю всемогущего Бога, не понимая сам, что делает. И Бог говорит, в награду ему за это я отдаю Египет, чтобы он разорил его и оделся в одежды Египта. И когда Навуходоносор пошел на Египет, он одержал славную победу. А Тир он не смог взять, потому что Тир переместился на полуостров, куда уже невозможно было. То есть там был полуостров и был остров. И он настолько был огорожен, что Навуходоносор ничего не мог сделать. И только Александр Македонский пришел и сравнял Тир. Но он это сделал только потому, что Навуходоносор готовил для него почву. И тогда тот схватил, когда они оставили этот город и перешли на остров, то был перешеек небольшой, куда Навуходоносор не мог. И здесь у Навуходоносора не хватило разума и мудрости, как взять Тир, потому что все богатства и вся сила перешла на остров. Но когда пришел Александр Македонский, Бог дал ему мудрость, как исполнить пророчество, сказанное Богом о Тире. И тогда он взял и сказал, вот этот город, который остался, из которого люди убежали в тот город на остров, и принесли свои богатства, всю мощь, все свои корабли туда. А ну-ка всем воинам своим приказал, разламывайте дома, рубите деревья и бросайте все в этот перешеек. И они стали бросать. И полностью перешеек исчез, и стала земля. Им не нужно теперь было по воде подходить к Тиру. Они подошли к нему и истребили его полностью. И он в своем гневе истребил, сбросил весь его в море, сравнял, сделал его голою скалою, не оставив славы Тира никакой. Так действует Бог. Так и здесь мы видим действие Божие. Он говорит, если он не согласится на мир, значит, Бог будет осаждать. Мы должны привыкнуть не только к войне быстрой, но мы должны привыкнуть к осаде. Мы имеем дело с врагом, сильным и мощным. И когда мы будем подходить к городу, там будет царь, там будет множество воинов, нам придется осаждать. Я сейчас говорю о людях, которые не находятся в Ханаанской земле. Народы, которые мы завоевываем не в Ханаанской земле. Мы можем предлагать им мир. Что такое Ханаанская земля и что такое не Ханаанская земля? Ханаанская земля – это земля Духа Святого. Ханаанская земля – это церковь Иисуса Христа. Ханаанская земля – это народы, которые поклоняются всемогущему живому Богу, но поклоняются одновременно и идолам, верят в Иисуса Христа, но в то же время не знают, что принимают ложные пророчества. И чтобы освободить Ханаанскую землю от ложных пророчеств, от ложных видений, от ложных снов, от всякой лжи, от лжеучителей, нам нужно воевать будет в Ханаанской земле, я буду говорить как. Там никакого мира не предлагалось. Никто там не должен оставаться в живых. Все должно быть уничтожено. Но народы, которые находятся вне Ханаанской земли, я имею в виду, когда мы идем воевать за пределы церкви, то там совершенно другое. Когда вы приходите, то вы должны предложить мир. Когда вы входите в какой-то дом, Иисус сказал, говорите мир дому сему. И если там есть люди мира, то они начнут вас слушать, то есть примут ваш мир. Если же нет, отрисите прах от ног ваших. И этот прах сделает то, что отраднее Содому и Гоморру, нежели будет дому тому или городу тому в день суда за то, что они не приняли мира Божия. Но я говорю о более глубоких вещах. Здесь говорится о церкви, которая призвана устанавливать политический климат на планете Земля. От нее, повторяю еще раз, я уже говорил, будет зависеть, какое правительство будет в этой стране или в другой стране. Конечно же, я понимаю, что каждая страна и церковь, которая там находится, она связана со своей страной и обязана в первую очередь молиться за начальствующих в народе своем. Но что нам делать, если соседнее государство, церковь настолько стала невежественной, что совершенно не молится прежде всего о начальствующих? Тогда мы должны поддержать их и молиться Господи во имя Иисуса Христа. Дай мудрость той церкви. Не думайте, что просто по вашей молитве это произойдет. Да, дай мудрость той церкви. Вы будете молиться. Что-то Бог может сделать по вашей молитве. Что-то он может спасти, но полностью преобразовать политику должна та церковь, которая находится там. Значит, нужно молиться о свете. Тогда нужно идти в Ханаанскую землю и уничтожать в той церкви лжепророчество. Антихриста, духа противления, он действует через сынов противления. Сыны противления не могут быть в мире, они только на Ханаанской земле. Они только находятся на наших скамьях и сидят вместе с нами. Апостол Павел назвал их, что они пиршествуют с нами, услаждая себя и также уточняя себя без всякого страха. Люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Здесь говорится о том, что когда мы приходим туда, мы можем молиться. Близятся выборы нового президента, и сегодня церковь как никогда должна молиться о президенте, который будет поставлен Богом и принесет святость и чистоту в страну. Каким образом мы можем это делать? Уже один из республиканцев сказал, если я приду к власти, я снова возвращу Бога в школы. Я снова 10 заповедей напечатаю в школах. Я дам запреты, отменю разрешение для гомосексуалистов и лесбиянок. Я все это отменю, я все это уберу. Один из республиканцев это уже сказал. Я думаю, что не нужно быть церкви настолько невежественной, чтобы уже не молиться об этом республиканце. Мы не смотрим, он демократ или республиканец, мы смотрим, какую программу он предлагает. Конечно, он может лгать, но мы будем молиться, чтобы Бог поставил именно такого президента над этой страной, который бы возвратил Бога в школы. Потому что, повторяю, эта страна исключение из всех стран мира, потому что эта страна была основана христианами. И вожди ее объявляли государственные посты и молились, когда приходила какая-то невзгода, и они отстояли. И теперь вдруг какие-то атеисты, какие-то гомосексуалисты пришли к власти. И посты государственные занимают гомосексуалисты и лесбиянки. Нам нужно молиться и проклинать этот дух во имя Иисуса Христа. Этим самым мы будем убивать мужчин. Мы подошли и мы осадили город, и теперь мы возьмем его. Не только мы одни об этом молимся, я верю, что помазанники Божии, теократы Божии уже проповедуют об этом. Запомните, вы не услышите это в союзах. Вы не услышите, чтобы Assemblies of God или Four Square Church и их пастора проповедовали об этом. Но люди, независимые от этих союзов, церкви независимые, они проповедуют об этом, и их пастора говорят то же, что говорю я. И они пропитаны тем же духом, которым пропитан я. Они не боятся Верховного Суда и Президента, они боятся Бога и говорят: «Боже, во имя Иисуса». И Бог услышит их слова: «Не взирайте на эту армию и не бойтесь их, что они сделают вам». Мы будем молиться об этом, и Бог хочет, чтобы мы молились. Вот это и есть наш мир. Мы предложили мир. Они отказались от мира. Они объявили войну. Они объявили полную расовую дискриминацию. Они сделали для негров права выше, чем для белых. Почему? Разве негров не освобождал белый человек? Могли ли рабы сами себя освободить? Разве не Авраам Линкольн, белый человек, стал во главе освободительного движения в этой стране? Почему он стал? Он молился Богу, он постился, и он добился освобождения. И теперь они хотят все нарушить за то, что раньше их белый человек угнетал. Да, их угнетали какие-то белые люди, но не те, против которых они имеют зло. Нам нужно посеять мир, посеять полное равенство в стране, чтобы и этот закон был устранен, этот закон надо проклясть, и он будет уничтожен. Мы прямо должны молиться против таких законов, чтобы права для черных и белых были одинаковыми. Чтобы когда вы приходите на работу, чтобы черный человек не имел преимущества и белый не имел преимущества, чтобы были одинаковые права. Это по-христиански. Таким образом мы будем уничтожать мужчин, господство сатаны, потому что господство сатаны проявляется через такие законы. Когда вы уничтожите такие законы, когда такие поправки к Конституции будут уничтожены, тогда вы возьмете жен и детей, и скот, и эти народы будут платить вам дань, и они будут вашими народами. Не уничтожайте тех, которые были у них под властью. Не молитесь о всех подряд, об уничтожении, нет. Бог говорит, не делайте этого, мы дальше посмотрим. Он говорит: когда Господь предаст в руки, то истреби в нем весь мужской пол, только жены, детей, скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся им. Теперь я оставлю несколько стихов выше и возьму ниже, чтобы возвратиться нам потом к Ханаану. Стих 19. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Вы видите, и там Дух Святой давал повеление, чтобы фруктовые деревья не были уничтожаемые. Люди, которые приносят плод, мы их не знаем. Но если мы неправильно начнем проклинать, запомните, проклятие работает, хоть кто их говорит. Если Валам будет говорить свои проклятия, они заработают. И если начнет говорить Илья свои проклятия, они тоже будут работать. Иисус начнет говорить проклятие на фарисеев, они будут работать. Фарисеи начнут говорить проклятие на церковь, оно начнет работать. И проклятие встретится с проклятием. Видите, Моисей бросил жезл, оно работало. И волхвы бросили жезл, тоже работало, два проклятия. И вот когда они сошлись между собою, то жезл Моисеев, змей Моисея пожрал их. Мы должны понять, что нам придется воевать. И только смертью смерть мы можем попирать. И поэтому здесь имеется в виду, что мы конкретно должны проклинать те поправки Конституции, которые не по воле Божией, которые не несут народам мир, которые не несут этой стране успокоение, которые делают сильное различие между бедным классом и богатыми людьми, которые дают возможность богатым богатеть еще больше, а бедным опускаться на дно еще больше. Церковь сегодня призвана сделать равновесие в этом мире. Я не просто проповедую это. Глубоко в своем духе Бог положил ответственность на меня и на подобных мне призвать церковь к молитвенной войне с постом и молитвой вопиять. И вы будете свидетелями чуда, когда уйдет этот президент и придет другой. И когда многие поправки в законе, даже если он не уйдет, то сила Божия может преобразовать, потому что сам президент не в силах все принимать. Существует Конгресс, существует Сенат. И мы будем молиться, чтобы именно там был перевес на стороне Божией, а не на стороне атеистов и не на стороне грешников, но на стороне людей святых. Это то, что мы воюем за пределами Ханаанской земли, за пределами церкви. Бог хочет, чтобы мы прежде всего молились, потому что наше благосостояние много будет зависеть от того, каким будет благосостояние этой страны. Очень много. Сегодня пока еще хорошо, но все идет к худшему. Но если церковь сегодня поймет и начнет молиться в обратном, то все будет к лучшему. Я знаю, что церковь Банихина молится об этом. И других, я не буду называть, пасторов, теократов, молится об этом, чтобы изменить политический климат здесь, на этом континенте. От этого будут зависеть многие народы мира. От этого континента, повторяю, будут зависеть многие народы мира. И благословение Божие пойдет дальше, потому что благословение – это увеличение. И, конечно, мы будем это делать не ради того, чтобы нам хорошо жить. Мы исполняем волю Божию. Не так важно, как мы будем жить. Мы должны исполнять волю Божию. Мы призваны для того, чтобы совершать прежде всего, в первую очередь молитвы, прошения и моления за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Иисусу Христу. А теперь я хочу перейти к Ханаанской земле. Возвратимся выше. А в городах, 16 стих, сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию, хитеев и амореев, и хананеев, и перезеев, и ивеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Теперь мы обращаемся внутрь церкви, внутрь деноминаций, внутрь сект, какие бы они ни были, мы обращаемся к народу Божьему на его территорию. Это и есть Ханаанская земля. Сюда Бог обратил свое внимание, и все дары Духа Святого приготовлены для этой земли, и очи Господа постоянно на эту землю. И теперь святые Божии должны войти в эту благословенную землю и изгнать эти народы. Видите, когда есть мужеложники где-то там, это не так страшно. Когда лесбиянки где-то там, это не так страшно. Но когда они вошли в церковь и пророчествуют здесь, и проповедуют, и поют здесь, это страшно. Когда проститутки находятся здесь, это страшно. И их надо уничтожить. Они сидят в пятидесятнических и баптистских хорах и поют. Это страшно. Их надо уничтожить. Вот с ними надо воевать. И здесь говорится, им никакой пощады. Не только мужской пол там уничтожается, все подряд, и женщин, и детей. Все, что принадлежит им, должно быть уничтожено. Вот здесь церковь должна противостать и молиться о том, чтобы прекратилось поражение в народе Божием. Почему? Потому что когда они здесь, они научат вас поклоняться идолам. Они скажут, да это не грех. Ну не грех, если ты баночку пива выпьешь перед едой. Зачем верить какой-то глупости? Миссионеры, которые упиваются вином, проповедники, пастора, упивающиеся вином. Я не упиваюсь, полстакана не повредит. Глоток повредит тебе, запомни. Тимофей пил ради недуга своего желудка. Тимофей не пил вино. Он разбавлял воду вином, чтобы вода стала здоровой, потому что тогда не было таких средств, чтобы очистить воду. Жаркий палестинский климат. Не было еще тех средств очистить воду. И сегодня, несмотря на нашу технологию, 90 с лишним процентов болезней появляются из загрязнения не атмосферы, а воды. Это исследование ООН. То есть официальный журнал, который говорит 90, сейчас не помню сколько. Я был потрясен, когда увидел, что люди умирали, потому что воды стали горькие. Прообразно они хотят сказать, это Чернобыль, это то. Нет, это не Чернобыль. Вся вода на планете отравлена, буквально вся. Грех. Но мы можем оздоровить этот климат вином Духа Святого. Оздоровить. И когда вы будете принимать воду, в которой есть микробы, закон Духа Жизни во Христе Иисусе убьет там смерть. И вы не будете бояться, вы примете ее. А другие будут умирать. И поэтому он сказал ему, конечно, вы скажете, но он сказал буквально вино, конечно. Он сказал буквально добавлять немного вина в воду. Вам это не нужно делать. Вам этого совершенно не нужно делать. Потому что сатана подходит очень хитро и тонко. Но повторяю, вот таких пьяниц надо убрать. Проповедь должна быть конкретно ясной и четко ограничивать, где святое и где не святое. Грязный язык должен уйти. Должен уйти раз и навсегда. Все это должно уйти. Должна прийти чистота в церковь. И вот здесь мы должны воевать. И теперь я хочу обратиться, кто же эти народы? Здесь говорится о 6 народов. Это хитеи, амореи, хананеи, ферезеи, ивеи и ивусеи. Но Бог изгнал 7 народов, а здесь говорится только о 6. 7-й народ – это гаванитяне. Но вы знаете, единственный народ, который не был уничтожен в Кананской земле, это гаванитяне. Остальные все народы подлежали заклятию. Гаванитяне тоже подлежали заклятию. Но гаванитяне успели сделать мир с Израилем, и их нельзя было убивать. И я уже говорил, что израильтяне защищали потом гаванитян. И Бог никогда не был так близко к израильтянам, как во время защиты гаванитян, когда все хананские народы собрались для того, чтобы уничтожить гаванитян за то, что они заключили союз, мир с Иисусом Навиным. И те сказали, если вы не поможете, то мы умрем. Потому что собрались 5 царей против нас. Иисус Навин срочно выступил, шли всю ночь. И несмотря на то, что всю ночь шли, уставшие, они напали, и 5 царей были уничтожены, и гаванитяне были спасены. Гаванитяне стали одними из приближенных людей к Богу, постоянно пребывая в храме Божием. И, разумеется, пребывая там, они чувствовали на себе постоянное присутствие Божие. И из-за этого у них, как ни у кого, у израильтян, была необыкновенная жажда служить Богу. Вы помните об Иенадаве, когда израильский царь, иудейский царь, уничтожая врагов Господних, сказал, пойдем, посмотришь, я покажу тебе ревность мою Господу. И он встал на колесницу с ним и поехал. И он показал ему, это тот Иенадав, который завещал детям своим не пить вина и не строить домов, а жить в шатрах. Гаванитяне настолько поняли смысл, что странники мы здесь на земле. Не стройте домов, живите в шатрах, как странники, и никогда не пейте вина, потому что оно умаляет силу мужа. И Бог хвалился ими и говорит, посмотри, они слушаются отца своего, а вы меня не слушаетесь. Они жили непосредственно при дворе царя. И когда все восстали против царя Давида, то они окружили его и готовы были умереть за него. Вот таких-то людей хотел Саул уничтожить. И Бог послал голод потом на страну. И потом рассчитался с Саулом и с племенем его за то, что хотели гаванитян уничтожить. Гаванитяне – это разум человека. Кананская земля, я говорю о Церкви Божией, и в то же время хананская земля, каждый отдельный индивидуум, христианин, христианка. Вы есть хананская земля, и у вас эти есть народы, и есть один разум, который вдруг увидел величие Божие. Он увидел, что разумом невозможно постигнуть Бога, и разум преклонился перед Богом. И сказал, я готов служить тебе, все, что сделаешь. Он сказал, будешь рубить дрова и воду носить для храма Бога моего. Буду. Разумное служение. Видите, когда я читаю, я не духом читаю, я умом читаю, разумом. И я понимаю, и Дух Святой освящает. Он сказал, ты будешь в храме. Что еще может быть ближе, когда я читаю? Все остальные чувства меня могут обманывать. Иногда мне хочется слышать какую-то особую музыку. Эти цари восстали, обоняние, осязание, зрение, то есть все это похоть очей, похоть плоти, осязание, гордость житейская, слава. Все это восстало на гаванитян, на разум. И вы иногда говорите, я не могу. Эти страсти и похоти настолько, мой разум мечется. Значит, идет восстание на ваших гаванитян. Призывайте Иисуса Навина, Духа Святого, в помощь. И Он придет и избавит вас. Ваш разум освободится, призовите его. И Бог сказал, эти народы все должны быть преданы заклятию. Ничего из того, что любило слушать ваше ухо, из того, что не является небесным, а происхождением земли из ада, ничего не должно более услаждать вас. Все должно быть уничтожено. Все должно быть уничтожено. Из того, что вы видели, возбуждала гордость. Гордости не должно быть, потому что гордость – самый сильнейший грех и самый сильнейший порок. И вот это есть в Ханаанской земле. Ханаанская земля – это я, это вы вместе со мной и с другими христианами. И поэтому Дух Святой хочет, чтобы мы воевали. И оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И самый первый враг, противник Богу, это не человек извне, сидящий здесь в церкви вместе со мной, как мы говорили, но это я, первый человек. Потому что если я смогу победить себя, тогда меня уже никто не сможет победить. Самая сильная война в Ханаане начинается с самим собою. Ветхий человек противится новому человеку, духовному, а духовный противится плоти. Плоть противится духу, а дух противится плоти. Но благодарение Богу, Иисусом Христом я тот же самый, умом моим могу служить закону Божию. И когда я начинаю умом моим служить закону Божию, то придет то время осада. Вы взяли и осадили самого себя, и происходит, быть может, долгое сражение, и вы говорите, когда-нибудь придет. Ко мне многие обращаются христиане, говорят, я вижу, я радуюсь за них, они видят, когда они говорят, когда-нибудь придет. Я говорю, вы благословенны, вы знаете, что немногие люди страдают от этого. Очень многие люди настолько довольны своей религией, своей маленькой сектой, они говорят, у нас все хорошо. Бог говорит, Бог показывает, Бог провозглашает, Бог предвещает. Они настолько довольны пророчествами и видениями, которые у них, и довольны сами собою, не имеют никакой нужды. А вы благословенные люди, что вы видите, что против вас восстало, но не бойтесь, Иисус Навин придет. Вы должны послать за Ним. Если вы чувствуете, что вы не можете побеждать, Дух Христов у вас есть. Если вы хотите делать добро, значит, у вас есть Дух Христов. Если хотите делать зло, это как раз те цари, которые собрались после нагаванитян, чтобы убить, уничтожить их за то, что они заключили завет. Мир с Иисусом Навиным. Если вы заключили завет с Господом, призовите Его в день скорби. Он говорит, призови меня в день скорби, и я услышу тебя и избавлю тебя. Я вытащу тебя из вод многих. Я вытяну тебя. Когда враги твои уже будут говорить, все, конец для тебя, я тебя вытащу. Это обещание Духа Святого, победа за вами. Если вы будете смотреть на Него и призывать Его, Он победит за вас. Но держите в осаде свою душу. Держите в осаде этих ханаанских царей с их демонами, со всеми. В себе и также в церкви. Как только вы победите в себе, вы свободно можете воевать. Как только произойдет победа в самом себе, произошла великая победа, и тогда вы можете выступать в церкви и уничтожать это. Но вначале, прежде чем вы этим займетесь, начните работать сами с собою. Начните молиться Ему и говорить, Господи, яви мне силу Твою и могущество Твое. Условия по предписанию осады. Уже сказано, никого не жалеть в Ханаане. Я не имею в виду людей, я имею в виду, не жалейте никакой привычки, если она противоречит, если она мешает вам. Не жалейте никаких ценностей, если они являются сетью для вас. Не жалейте ничего в вашей жизни и не бойтесь ничего. И не стремитесь к обогащению. Стремитесь познать Бога, и тогда будет обогащение само по себе приходить, но намеренно не стремитесь к Нему. Наоборот, нам намеренно надо уничтожить стремление к обогащению. Бог сегодня хочет благословить церковь с одной единственной целью, чтобы исполнить свою волю и чтобы Евангелие Царствия Божие могло быть проповедано по всему лицу земли. Не только молиться, но и средства наши должны быть там. Вот это будет посвящение Богу, и вы не умрете, вы будете жить. На этом заканчивается эта благословенная глава. У меня так и не было времени сегодня говорить о всеоружии Божьем и о средствах атаки. Всеоружие Божие – это не только когда мы защищены от врага, но это когда мы можем нападать. Я просто скажу, что средством нападения является в первую очередь свидетельство веры, молитва веры, проповедь веры, песня веры. Это есть самое сильное нападение, оружие нападения и разрушения сатанинских твердынь. Славословие веры, хвала веры. Я не просто пою «Аллилуйя», прославляя Его, но я верю, что это «Аллилуйя» размозжит голову змея. Я верю, что в моей жизни все встанет на свои места. Я верю, что в этом «Аллилуйя» и в прославлении Иисус Навин придет, Дух Святой придет и совершит победу в моей душе, в моем Ханаане. И очи Господа всегда на эту ханаанскую землю. Запомните, вы никогда не выпадаете из ведения Бога. Он все время наблюдает за вами. Очи Его все время обращены на эту ханаанскую землю для того, чтобы благословить ее. И Он будет благословлять семя ханаанской земли. И то, что будет брошено в эту землю, будет благословенно. Мед и молоко будет там, в этой земле. Бог благословит виноградники ваши, и вы будете исполнены Духом Святым. Бог благословит ваши пастбища, и у вас будет достаточно жертвенного скота, потому что Бог вышел сражаться за вас. И так как оружие воинствования не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, и твердыни – это то, что находится в уме человека, это предрассудки и предубеждения. Это одни из самых сильнейших твердынь, которые когда-либо встречались на земле. И ничто не может переубедить их. Только сила Божия может их сломить. Вы знаете, если человек предубежден или у него есть предрассудки какие-то, он никогда не видит вас таковыми, какие вы есть на самом деле. Если он пришел сюда с предубеждением, все равно он уже не может видеть вас. Но Слово Божие говорит, мы имеем силу для разрушения этих твердынь. Это чудо Божие. Логика не может ничего сделать в данной ситуации. Вы обратили внимание, что человек, имеющий предубеждение, он на логику не взирает. На Писание тоже не взирает. Вы говорите ему Слово Божие, а у него в глазах стоит предубеждение. Он предубежден против вас. Он предубежден против этого служения. Все равно вы не делаете этого, но ему кажется, что вы делаете. Он найдет слово, предложение, за которое схватится и будет на знамени им развивать и кричать, они именно такие. И не будет совершенно видеть, где он находится. Но Слово Божие говорит, у вас будет сила для разрушения таких твердынь. Если вы исполните и оденетесь в это всеоружие Божие, это оправдание. Если вы не оправданы, воевать бесполезно. Если хоть какая-то доля виновности есть, воевать бесполезно. То есть сыны Божии, воины Божии, они должны быть освобождены совершенно от вины. Вина – это поражение, а оправдание – это победа. Если вы оправданы, то значит оправданы. Но если вы вините сами себя, значит вы не оправданы. Запомните, не вините сами себя, простите себя во имя Иисуса Христа. Осадите себя, простите. Только будучи оправданным, можно вести войну. Если нет оправдания, невозможно воевать. Нужно оправдаться и тогда творить правду. Пусть похоти и страсти воюют, осаждайте их и принимайте оправдание Божие даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Говорите, сатана, что бы ты ни говорил, но я оправдан кровью Агнца. Но он говорит, ты только что согрешил. Сатана, я оправдан кровью Агнца. Вот это только что я осуждаю, я его ненавижу. Я его ненавижу, я его осаждаю, и придет день, когда я буду избавлен от этой сигареты, от этого алкоголя, от этого разврата. Я буду избавлен. Но прежде чем быть избавленным, я буду провозглашать мое избавление прямо сейчас. Вера провозглашает несуществующее существующим. Это не значит провозглашать и идти в грех. Это значит провозглашать и славить Бога, и убегать от греха, и осаждать страсти и похоти. Вот к чему мы призваны. Вот почему Дух Святой, предлагая нам эту 20 главу, когда ты идешь на войну, чтобы мы знали, как нам воевать, что вечное положение во Христе Иисусе, что мы должны отстаивать интересы Царства Небесного, а не политические интересы, не национальные интересы, не интересы моего родства, не интересы моей семьи, интересы неба должны стоять прежде всего. Следующая глава будет 21. Сегодня мы закончим наш разбор, оставив возможность для молитвы, для ответов на вопросы. Мы сейчас будем... Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, место из второго послания Фессалоникийцам, 2 глава, 6-9 стих, а именно, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Апостол Павел в этой главе говорит, чтобы христиане не спешили колебаться умом, нет духа, нет послания, как бы ими послано, будто уже наступает день Христов. Дело в том, что в то время... Многие, подражая апостолу и видя его авторитет, писали от его имени, что уже наступает день Христов. И подписывали послание апостол Павел. Сегодня многие тоже так делают. Они говорят, такой-то человек так-то говорил. Банихин сказал так-то, тот сказал так-то, Джимми Свагер так-то сказал, Тарей так-то сказал, Иоанн Златоуст так-то сказал. А на деле, оказывается, Иоанн Златоуст этого не говорил. Они просто вырвали у него слово, какое-то предложение, и когда оно оторвано от общего смысла, то его можно истолковать как угодно, точно так же, как и ваши слова, и мои слова. И они говорят, что апостол Павел написал, а иногда прямо намеренно написали ложное послание и подписывались его, апостол Петр подписывает, в то время, когда его писал совершенно какой-нибудь Александр Медник. Подписывает апостол Петр. Я лично уже много таких писем получал, вот, и лично встречался с людьми такими, которые... Так именно поступают. И учитывая это, апостол Павел останавливал и говорил, что это не придет просто так. Не смущайтесь, что день тот не придет, доколе не придет отступление. И не откроется прежде человек греха, сын погибели. Слово «отступление», некоторые теологи говорят, «отступление» это значит «восхищение отсюда». Но там явно слово «отступление» связано. «Доколе прежде не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом. И вы знаете, что не дает ему открыться в свое время, доколе им будет взят от среды, удерживающей теперь». В другом месте, «доколе не будет рожден в среде, удерживающей теперь». То есть вот тот, он удерживает. Тот, кто будет рожден, он и удерживает. И когда мы смотрим, кто же должен родиться в этой среде, кто удерживает открытие Антихриста в свое время, то есть сына погибели. 12 глава Откровения говорит, «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». Если ему надлежит пасти все народы жезлом железным, то как же он может открыться при нем, потому что он будет пасти? Все. Рассеяны по земле египетской, они жили в земле Гесем, у них была отдельная земля, хотя и в Египте. Когда мы рождаемся свыше, у нас происходит рождение от воды, и мы вступаем в благую волю Божию, и мы находимся в Египте. Для того, чтобы избавиться от души, я знаю, многие сегодня стенают, есть принципы, есть устав и есть способ избавления от души. И только когда вы избавитесь от души, тогда начнется вот эта битва, о которой здесь написано. Эта битва начнется, конечно, в самом Египте. Вы там уже будете призваны к войне. Итак, здесь говорится, кто построил новый дом и не обновил его. Слово Божие говорит, дом же его мы. Разве не знаете, что вы храм Святого Духа, живущего в вас? Знаете ли, что Дух Святой не входит просто так в человека, пока не построен дом его? Я не имею в виду вот этот храм. Да, Дух Святой будет жить там, но прежде чем жить там, должно быть некое строительство. Новый человек должен быть построен. Храм должен быть готов к принятию Духа Святого. Если не будет правильной истины, проповеданной Евангелием об оправдании, об освящении и о победе в крови Христа, Дух Святой никогда не войдет. Люди получали крещение Духом Святым, но когда Дух Святой входит, он входит в новый дом. И теперь он говорит: «Я не могу тебя призвать на войну, если ты умрешь на войне». Конечно, здесь смерть была, но имеется в виду, если в этой победе многие, умершие в вере, не получили обещанного. Значит, мы можем умереть, не получить обещанного, но вера наша будет держаться за это обещанное, и мы получим его в вечности. Есть вещи, которые мы будем получать в вечности, есть, которые мы должны получить здесь. И Дух Святой хочет, чтобы мы знали, что Он ни за что не пошлет нас на войну и ни за что не обрежет нашу жизнь, пока мы не обновим наш дом, пока мы не войдем в него. И мы входим в наш новый дом вместе с тем хозяином дома, которого мы приглашаем к себе, Духа Святого. Потому что Христос сказал определенно, что этот храм будет разрушен, и я создам новый храм через 3 дня. Итак, новым домом, здесь речь идет о новом доме, не о старом доме. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если дом не построен, Бог не призовет вас на войну. И прежде чем думать о войне, нужно подумать о строительстве. Если дом построен, и вы живете в нем, и у вас горит сердце разрушать сатанинские твердыни, тогда Дух Святой скажет тебе: ты можешь. Человек, рожденный от Духа, может строить свой дом. Человек, не рожденный от Духа, не понимает никакого строения. У него есть только теория, догматы и больше ничего. У него есть, быть может, хорошее учение, которое он получил в теологических факультетах. Но теологические факультеты и то, что там преподают, не дает возможности родиться от Духа. Рождение от Духа – это нечто глубокое, где человек себя посвящает Богу и платит соответствующую цену. Если человек не платит никакой цены, а только получает знания, то знания его надмевают. Любовь назидает, знания надмевают. Когда мы знаем принципы, как бороться, как сражаться, мы знаем все оружие Божие, а дальше? Человек никогда не платил цены. Человек никогда не шел на компромисс с собою. Слово Божие сегодня говорит нам о том, что если человек не родился от Духа, он не может ни строить, не может ни воевать. И только рожденный от Духа может построить дом и войти в него, и тогда он может быть призванным. Далее здесь говорится: кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. Если вы пользовались насаженным виноградником, то тогда вы можете идти воевать. Вы знаете, что вино символизирует исполнение Духом Святым. Если человек никогда не исполнялся Духом Святым, я не имею в виду исполнение Духом Святым, когда вы чувствуете помазание. Здесь имеется в виду более глубокий смысл. У Давида были исполнители его царских повелений, которые у него служили. И в любое время, когда Давид им что-то говорил, они исполняли. Исполнитель. Исполнитель должен знать волю господина своего и должен знать его голос. Если придет другой, ему скажет: почему ты стоишь? Иди и делай. Он может продолжать стоять, не обращая внимания. У него ухо закрыто для голоса другого военачальника или другого хозяина, или другого пастора. Он знает только голос своего пастыря и идет за ним. Здесь речь как раз идет о таких людях, которые исполняются Духом Святым и знают голос Духа Святого. Не сверхъестественную силу, не сверхъестественные действия, знамения и чудеса, а голос Духа Святого. Мы уже говорили, апостол Иоанн предупреждал нас в этом, чтобы мы испытывали духов, потому что много появилось лжепророков. Христос предупреждал, что многие придут и будут говорить: это я. Апостол Павел предупреждал, Иуда предупреждал, апостол Иуда. То есть все апостолы в один голос предупреждают, что если мы не сможем разобраться, и я встречаю людей, первый признак, что они не могут разобраться, они говорят: осторожней, чтобы не похулить Дух Святой. То есть они совершенно не могут разбираться, и когда вы говорите что-то об этом действии, они говорят: осторожно, вы можете похулить Дух Святой. И чтобы не похулить, лучше вообще о пророчествах негативно не отзываться. И поэтому они о всех пророчествах, какие бы они ни были, они отзываются положительно. Если я не понимаю, то я не понимаю. Но здесь Слово Божие конкретно говорит для людей, которые понимают. Когда вы понимаете, у вас будет смелость. конкретно заявить, что этого Господь говорить не мог. Когда к Езре, к Неемии приходили лжепророки и говорили: «Так говорит Господь», он им говорил: «Господь так не говорил, это ваш лжепророк так сказал». Он знал волю Божию. Вы должны знать, что может Дух Святой говорить вам и чего никогда не может. И когда вам будет пророчество, вы сразу определите его, это от Духа Святого, или это человек сам выдумал, или это его личное желание, или же это желание дьявола. Практически здесь говорится о человеке, который насадил виноградник для того, чтобы исполняться Духом Святым. Понимать голос Духа Святого нужно насадить, нужно поливать, нужно обрезать в свое время, и потом будут плоды винограда, и сделать из него вино. Не просто так приходит новое вино, которое мы получаем. Написано: «Идите, покупайте без серебра и без золота вино и молоко». Вы знаете, вино и все-таки молоко, и там написано «покупайте». Я не говорю сейчас о молоке, речь идет о вине, потому что оно дает силу. Вино – это сила сама по себе. Оно гораздо сильнее, чем вода, потому что обладает градусом. И вино раскомплексовывает вас. Божье вино раскомплексовывает новые инстинкты, новой жизни, новую силу. Настоящее вино, реальное вино, то есть, которое люди пьют от виноградного сока, оно раскомплексовывает животные инстинкты и разврат, и умаляет их настоящую силу. Но вино Божие, исполнение Духом Святым, наоборот, раскомплексовывает, открывает силу Божию в вас. Она сосредоточена, заключена в вас. И именно исполнение Духом Святым – это ключ, когда сила Божия начинает через вас протекать. Когда из чрева вашего начинают течь реки воды живой. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие говорил он о духе, которого имели принять верующие в него. И я говорю снова о личности, а не просто о даре Святого Духа. И только тогда сила Божия начнет у жаждущего человека. Он жаждет, и потому он бросает семя. Бросить семя – это значит заплатить цену. Я могу это семя съесть. Я могу это семя просто хранить и не посеять. Вот почему знание надмевает, потому что люди получают настоящие семена, настоящие принципы, но они не бросают их в землю, они содержат их, и они хвалятся: у меня так много семян. Но человек, который бросил в землю, он не может похвалиться, что у него есть семя. Он бросил их в землю, и теперь у него только одно, он смотрит на небо, даст ли оно дождь. Он молится, чтобы небо дало дождь, и чтобы семя могло принести пользу. Семя, брошенное в землю, если небо не даст дождя, оно останется в земле, не умрет. Но Бог пообещал: если вы будете сеять в правильную почву, я дам дождь вашей земле. И когда придет дождь на вашу землю, это семя принесет плод. Вот о чем речь идет. Люди, которые никогда не платили цену. Вы знаете, для того, чтобы заплатить цену, когда вы получаете семя, чтобы бросить его, это нужно чем-то заплатить. Заплатить, и Слово Божие конкретно говорит, чем заплатить. Заплатить, как мы говорили, оставить суетную жизнь, оставить гражданскую жизнь, житейскую жизнь, которая сама по себе не грех, и перейти на новые параметры, взять воинскую дисциплину жизни. Поэтому я думаю, вы поняли, что здесь речь идет о строительстве, и вдруг мы переходим как на земледелие. Со всех сторон Дух Святой показывает, кто может воевать. И тот, и другой человек, рожденные Духа, они знают, как сеять, и они знают, как взращивать. И еще объявят назиратели и скажут, кто боязлив, нет, кто взял жену, женился или обручился с женою своей, не взял еще ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. Кто же может быть нашей женою? Слово Божие говорит, что в нашем естестве нашей женою является то, что нам подчиняется. Вот, допустим, если мой ветхий человек царствует в моем теле, то в это время я являюсь его женою, и ветхий человек мной правит, он не умер. Значит, здесь говорится о новом человеке, что он является женой. Теперь говорится, кто его не взял? Если ты обручился со Христом, здесь речь идет, я хочу, чтобы мы поняли, если мы обручились, Слово Божие говорит, если мы при живом муже выйдем замуж за другого, то мы будем прелюбодеями. Если мы являемся должниками плоти и хотим иметь союз с Богом, мы являемся прелюбодеями, потому что если плоть царствует над нами, то она является нашим мужем, а мы одновременно хотим иметь что-то со Христом. Это называется прелюбодеянием. У нас два мужа. У нас муж плоть и муж Христос. Закон связывает меня с живым мужем, с живой плотью. Я не имею в виду вот эту плоть. Я имею в виду должников плоти. И Слово Божие говорит, что такое плоть. Умертвите земные члены ваши. Блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, корысть всевозможную. Вот что нужно умертвить. Это есть ветхий человек. И если это господствует надо мною, во мне есть вот этот новый человек. Но этот новый человек, он является женою и подчинен ветхому началу. Но когда он не будет больше подчинен ветхому началу, он будет подчинен Христу. И тогда в моем духе я могу господствовать над моим телом. И когда я буду господствовать, тогда мое ветхое тело из мужа станет женою. Я хочу показать, что после смерти ветхого человека он восстает снова. Душа Богу нужна. Упраздненная ветхая природа умирает, и тогда я беру ее, и она уже может служить Богу. Она уже освященная, святая, освященная кровью Агнца. И теперь я духом моим господствую над моим телом, господствую над моей душою. И если я проявляю господство, то это является моя жена. То, над чем я господствую, то, над чем я проявляю власть, является моей женою. Если я могу господствовать над своим телом, над своими страстями и над своими похотями, это говорит о том, что значит я являюсь мужем. И вдруг человек имел, шел к этому, платил цену для того, чтобы расстаться с ветхой природой. И уже подошло это, но он еще никогда не жил с нею, он только обручился. Он уже чувствует вот эту свободу от плоти, от греха, но он еще никогда не жил с ней. Он никогда не жил еще свободой, законами Духа жизни во Христе Иисусе. Он уже близко подошел, он настолько в них верит, он уже обручился. И закон Духа жизни освободил его от закона греха и смерти. Но на самом деле он еще не жил свободной жизнью праведника, он только подошел к этому. Бог никогда не призовет такого человека на войну с демонами, потому что ему нужно жить женою своею, и таких людей Бог призывает. Теперь далее, еще не все. Он говорит, и пусть пройдут и скажут, если кто боязлив и малодушен. То есть боязнь и малодушие приходит к человеку из-за недостатка знания и веры. Или же приходит из-за недостатка того, что он взирает неправильно, неправильно смотрит. Вы знаете, 12 соглядатаев, они одинаково смотрели на этих великанов. Но когда они пришли, мы увидели, что они не одинаково смотрели. Одни смотрели на этих великанов со своей точки зрения. А два человека, Иисус Навин и Халев, смотрели на великанов с Божьей точки зрения. Они не смотрели и не мерили себя, какие они и какие великаны. Они смотрели и рассматривали себя в своем Боге, который вывел их могущественной рукою. И они смотрели, какой Бог и какой этот великан. И поэтому они великанов видели саранчой. А эти себя видели саранчой перед великанами. Вы видите, что значит собственное мнение людей? А я так не понимаю, а у меня есть свое мнение. Вот эти люди с собственным мнением, у них будет совершенно другая точка зрения. То, что вы будете рассматривать саранчой, которая может вам достаться на съедение, они будут рассматривать великанами. А себя саранчой, который их, то есть как съедобное, что их вот-вот могут съесть. И будут плакать и говорить, Боже, что делать? Как идти дальше? Что делать? Кругом развал. Мы не устоим. Боже, что делать? Народ полностью находится под грехом. Но вы знаете, когда мы смотрим все с точки зрения Божией, мы смотрим и видим церковь, формирующуюся. Она формируется, она сходится под свои знамена. Мы видим ее величие и могущество. Мы не замечаем греха в церкви в это время. Мы замечаем, как что-то великое и могущественное начинает идти передислокация войск божественных. И когда мы видим что-то, мы не пугаемся. Говорят, вот, что происходит. Но мы знаем, что происходят великие вещи. Мы видим глазами Духа другое, когда мы стоим на точке зрения божественной. Несмотря на то, что Бог призвал нас, и Он хочет, чтобы мы правильно смотрели, чтобы мы смотрели, как Бог вывел нас из Египта, какой Он был могущественный и сильный. И самая сильная империя Египта сдалась. Она не смогла устоять. Вот что хочет Бог, чтобы мы увидели. Когда появятся такие боязливые? Он говорит, скажет им, если есть такие, то возвращайтесь к себе домой. Это значит, вы не призваны к бою. Таких людей нужно отстранять от служения. Они не могут служить нигде. Пусть они протирают свои юбки и свои платья. Вы скажете, но мы тоже протираем. Нет, есть люди, которые сидят спокойно и воинствуют. Есть люди, которые выходят сюда, поют, либо проповедуют, но они трусы. У них есть страх. И Слово Божие говорит о них, если они, будучи боязливыми, выйдут сюда, то что они сделают? Они приведут в робость сердца братьев. И чтобы они не привели в робость сердца братьев, то сказать им, возвратитесь домой. Когда они возвратятся домой, быть может, они увидят там, когда братья победят, они придут в храм и увидят, и к ним придет сила и могущество. Пусть они возвратятся домой. Это говорит о том, чтобы воевать с дьяволом, никогда не терпите в своей среде человека паникера, паникующего, который смотрит, зрачки расширяются, он боится. Отстраняйте такого человека от боя. В бою, в молитвенной атаке должны присутствовать люди мужественные, которые не боятся умереть. Вы знаете, смерть возможна. Здесь он не пугает нас. Он говорит, на этой войне возможна смерть, не духовная смерть. Израильтяне во время боя не умирали духовной смертью. Бог отзывал их. Вот, они были патриотами. Иногда, не защищая кого-то, падали и защищали другого. Но в настоящем духовном бою никто не может пасть перед дьяволом. Никто. Если мы будем иметь все оружие Божие, мы подойдем к этому немножко позже. Никто не может пасть. Мы всегда окажемся победителями. И Слово Божие говорит, когда выйдете вы на войну, то первый, кто должен выйти на войну и сообщить, это священник. Он должен выйти перед отрядами, перед полками израильскими и сказать им, кто такой Бог. Скажите, недостаточно, если они сами прочитают? Это говорит о том, что сатана нападает на тело Христа. Иногда нам кажется, что он нападает на каждого отдельно. Хотя это так и бывает, но невозможно отдельно напасть на меня, если я в теле. Как только сатана на меня нападет, Бог отнимет у кого-то сон. И кто-то будет плохо ночью спать. И мое имя придет ему на разум. И он не сможет больше спать. И он встанет с кровати и начнет обо мне молиться. Или как с кем-то что-то произойдет, я не смогу спокойно спать. Я буду молиться об этом человеке, я буду воевать. Это говорит о том, что мы в тени.